Артем Март. Пограничник. Том 13. Операция «Янус-1». Читает Сергей Уделов. Глава 1.
«Я так и думал», — мрачно заявил Алим, поглядывая на окруживших нас теней пограничников. «Так и думал, что этот Матов нас сдаст».
«Это не Матов», — покачал я головой, не отрывая взгляда от Андро.
«Человеев?» — зло спросил Алим.
«Нет, и не Пчеловеев, никто из них». Пограничники хранили молчание, а еще казались совершенно невозмутимыми. Казались даже не совсем обычными людьми, а скорее невозмутимыми бездушными солдатами, готовыми выполнить любой приказ, чего бы это им ни стоило. Но я понимал, что это не так. Понимал по едва уловимым, едва заметным движениям, по нервным, растерянным шевелениям бойцов, по тону голоса сержанта Андро Варкадзе. Я знал, они колеблются.
«Мухе не нужно было доносить», — продолжил я. «Он знал, что я уйду, потому и решился на такой шаг поставить у меня на пути целое отделение пограничников».
«Саша, не надо», — вздохнул Геворгадзе, едва заметно покачав головой. «Разве стоит это того? Разве ж так уж нужна эта самоволка?» Я молчал, Алим Канджиев тоже. Однако краем взгляда я видел, как он внимательно, чутко следит за остальными пограничниками, готовый в любой момент оказать им сопротивление.
«Муха тебя уважает», — продолжил Андро. «Не хочет, чтоб ты глупости наделал. А что будет, когда сюда приедут особисты и не застанут тебя во взводе? Тогда Мухе придется доложить им, что ты нарушил приказ и сам ушел в горы».
Я не ответил ему, Геворгадзе нервно шагнул вперед и приложил руку к груди.
«Я тоже тебя уважаю, Саша. Я не хочу драки между нами, прошу тебя. Пожалуйста, пойдем вместе к лагерю. Муха пообещал, что если ты вернешься, если ты не будешь сопротивляться и просто вернешься, он не станет докладывать, куда надо. Просто замнет это дело, и все».
Тьма, окутавшая нас, казалась плотной, почти осязаемой. А земля — продолжением этой тьмы. Горы и скали виднелись отсюда странными причудливыми силуэтами, принадлежащими будто бы каким-то неведомым гигантским существам. Шумел зябкий промозглый ветер, он холодил шеи и лица, трепал волосы, а еще доносил откуда-то с вершин гор одинокий тревожный вой шакала.
«Выбор сделан, Андро», — негромко, но решительно проговорил я. «Ничего уже не воротишь. Теперь и ты сделай свой выбор».
Геворгадзе странно пошевелился, бряцнули антапки его автоматного ремня.
«Ты предлагаешь, чтобы мы здесь сейчас стрелять друг друга начали?» — спросил он, и в голосе сержанта прозвучал укор.
Пограничники, стоявшие у него за спиной, будто бы вздрогнули. Кто-то из них, кто именно я не разобрал, нервно переступил с ноги на ногу.
«А ты, Андро?» — твердо спросил я. «У меня приказ, Саша», — сказал Геворгадзе, будто бы пытаясь оправдаться. «Приказ. Как ты не поймешь? Давай вернемся. Давай просто уйдем отсюда, и все».
«А у меня», — продолжил я, и на моем лице не дрогнул ни один мускул. Взгляд остался суровым, а тон — нетерпящим компромиссов. «А у меня долг, Андро, и я свой долг выполню». Геворгадзе молчал долго. Нервно разминал краешек ремня своего автомата в антапке.
«Значит, будешь драться против своих?» — спросил он. «Против товарищей? Оружие на нас подымешь?»
«Мы пройдем дальше, Андро. Пройдем, хочешь ты того или нет». Пусть я не видел лица сержанта, но будто бы всем телом ощущал на себе его хмурый, даже угрюмый взгляд. Мне показалось, что я услышал, как Андро нервно как-то обреченно выдохнул.
«Ну что ж», — сказал он, — «раз так ты хочешь».
Геворгадзе словно бы хотел добавить что-то еще, но замолчал, лишь тихо повторил: «Раз так ты хочешь, что...» Я стиснул зубы. Заметил, как Алим Канджиев сжал пальцы на цевье автомата.
«А, сука!»
— выругался Андро, а потом добавил матом. Быстро, заговорчески проговорил:
«Мы тебя не видели. Вообще ничего не заметили, понял? Не видели и знать не знаем, где ты есть».
Геворгадзе сошел с камня, на который поставил сапог. Отстранился немного в сторону, как бы открывая мне дорогу. Пограничники за его спиной, подражая своему командиру, расступились, хотя в этом, собственно говоря, не было никакой нужды. Мы с Алимом могли просто обойти отделение по склону. И все же со стороны всего отделения это был определенный жест. «Будь свободен, идите», — говорил этот, возможно, даже неосознанный жест. «Мы тебя не видели», — повторил Геворгадзе. Повторил сурово, и, судя по голосу, слова эти дались ему совсем непросто. «Спасибо, Андро», — кивнул я, подтягивая на плече ремень автомата. «Будь осторожен, Селихов», — сказал Геворгадзе, когда мы с Алимом снова отправились в путь и принялись подниматься вверх по склону. «Будь осторожен, слышишь?» «Слышу, Андро. И ты будь здоров». Геворгадзе вместе с частью сил своего отделения вернулся на точку глубокой ночью. Кто-то из пограничников отдыхал, укутавшись в плащ палатки и спальные мешки. Остальные несли службу на стрелковых позициях и в секретах. Муха не спал. Он сидел в командирской машине вместе с клевавшим носом от усталости радиотелефонистом. Когда Андро нашел его и доложил о том, что не видел на склоне ни души, Муха выслушал сержанта с каменным, словно бы высеченным из гранита лицом. «Едва 20 минут назад, — сказал старший лейтенант, — я поднял весь взвод по тревоге. Знаешь почему?» «Не могу знать, товарищ старший лейтенант. Потому что Селихов исчез. Просто оставил свой пост и ушел. Вместе с ним ушел его дружок, этот таджик Канджиев. Оба самовольно оставили место службы. Ты понимаешь, что это значит?» «Так точно, товарищ старший лейтенант. Под трибунал они пойдут. Оба пойдут под трибунал. Как только найду их, мало им не покажется». «Если найдешь, — подумал Геворгадзе, — и если они будут еще живыми. А ты...» Муха осекся, украдкой выдохнул, отошел к БТРу, оперся о него руками и приложил лоб к холодной броне. Когда из командирского люка показался радиотелефонист, Муха прикрикнул на него. Прикрикнул сердито и даже зло. Велел вернуться к рации и ждать, не выйдет ли на связь спецгруппа или, может быть, Стаканов. Выместив на рядовом злобу, Муха выдохнул, взял себя в руки и приблизился к Геворгадзе. «Ты ведь видел его, так? Видел и отпустил, да?» — в лоб спросил он. «В ходе исполнения приказа», — начал было чеканить Геворгадзе свой отчет, который, в общем-то, уже докладывал Мухе. «Это я уже слышал», — прервал его старший лейтенант. «Давай без всяких формальностей. Ты ведь видел его, Андро? Я знаю, что видел». Геворгадзе не выдержал Мухиного взгляда, опустил голову. «Но чего ты молчишь, товарищ сержант? Язык проглотил, что ли?» «В ходе...» «Зараза!» — грубо прервал его Муха, не стесняясь, выматерился. Муха отступил, обернулся, скрестил руки на груди и нервно затопал сапогом. «Никогда в жизни я бы не стал докладывать начальству, что здесь у нас Селихов учудил», — сказал он наконец. «Никто бы об этом не узнал, если бы...» Муха осекся, чертыхнулся себе под нос, потом продолжил. «Если бы не особисты, что к нам едут. А что будет, когда они подойдут, а Селихова нет на месте? Мне что-то нужно будет им сказать, понимаешь? Что-то нужно будет доложить». Муха вздохнул, покачал головой и докончил. «И вот тогда да, тогда будет трибунал». Муха обернулся, но посмотрел не на Андро, а во тьму. Туда, где сокрытый ею лежал склон горы, где вершины почти сливались с бугристым от туч небом. Муха не продолжил свою мысль. Вместо этого неведомо который раз выматерился. «Если вы решите доложить о Селихове, вдруг, сам не знаю, почему начал Андро Геворгадзе, то и обо мне доложите. Доложите, что я соучастник. Что я не исполнил ваш приказ и пропустил его». Муха махнул рукой и не дал ему закончить. «Свободен, Андро. Иди отдыхай», — проговорил он, закуривая сигарету. Геворгадзе видел, как в темноте дрожит ее уголек, как он робко подсвечивает лицо командира. У Мухи подрагивали не только пальцы, дрожали еще и губы. «Я не мог его задержать, товарищ старший лейтенант», — виновато заговорил Геворгадзе. «Не мог, потому...» «Отставить». Вместе с этим словом Муха выдохнул и дым.
Знаю я, почему ты не мог его задержать, Андро. Очень хорошо знаю. Свободен.
Вход в пещеру мы не могли найти долго. Долго ползали в темноте вокруг причудливой формы скалы, действительно напоминавшей голову какой-то птицы. «Вороний камень», — так ее называл Махваш. Когда Алим уже совсем было отчаялся и захотел заночевать под ней, я принялся шуршать суховатыми кустами боярышника, которыми поросло все подножие камня, и тогда наткнулся на странное углубление. Алим аккуратно зажег спичку, стараясь укрыть ее от горного ветра. Огонек удалось уберечь далеко не с первого раза, и все же мы смогли осветить края совсем не широкой, больше напоминающей нору пещеры. Когда мы принялись спускаться, вороний камень будто бы наблюдал за нами единственным глазом, вымоенный, образовавшийся в скале за долгие, очень долгие годы. Внутри было тесно и сыро. В нос почти сразу ударил землистый запах плесени или лишайника. Если попытаться встать здесь в полный рост, своды пещеры смыкались над головой слишком быстро. Потолок висел на высоте, не превышающей роста ребенка. Мы с Алимом с трудом разместились напротив друг друга, уперлись спинами в шершавые стены, уселись на сыроватой земле.